Слава Тебе, Господь. Именем Иисуса Христа. Господь, мы просим, чтобы Ты проговорил нам сегодня. Яви Слово Твое. И дай, чтобы это Слово открыло нам глаза. Чтобы оно укрепило нас по пути истины. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал.
Амен.
Амен. Дайте Богу славу. Господь возьми меня в удел и говори Твое живое слово через этого раба Твоего. Подними нас и открой нам глаза. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал.
Аминь.
Откройте, пожалуйста, книгу Руф. Первая глава с 1 по 6 стихи. Книга Руф. Первая глава с 1 по 6 стихи. Если у вас сердце болит в зале, положите руку на себе, Господь, и селяйте вас, пожалуйста. А также, если у вас опухоль груди, доверьтесь Господу, что помазание Божье прикасается к вам, и Господь исцеляет вас сейчас, друзья. Руф с 1 по 6 стихи. Или, может, кто-то и не может найти Руф в Библии. Это после книги Судей. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема, иудейского, со своей женою и двумя сыновьями своими жить на поле Моавитянское. У вас слышно здесь хорошо?
Хорошо.
Второй стих. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наемен, Наемин, а имя двух сыновей его Махлон и Хилеон. Они были Ефрафиане из Вифлеема иудейского. И пришли они на поле Моавитянское и остались там. И умер Елимелех, муж Наемины, и осталась одна с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руф, и жили там около 10 лет. Но потом оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она с ногами своими и пошла обратно с поля Моавитянки, ибо услышала на поле Моавитянки, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Я хотелось бы, чтобы все присели, если возможно, в этот час. Между прочим, в этом месяце я собираюсь поехать в Латвию. Вы можете записать, особенно те, которые любят поддерживать руки пастора в молитве. С 11-го, да? 10-го по 16-й. 10-го по 16-й. Нет, по 15-й, по-моему. По 15-й. Я 16-й должен быть у себя в церкви. Значит, 10-го по 16-й, 15-й у нас будет конференция в Латвии. Так что молитесь за меня. Нуждаюсь всегда. Ваша молитва. Если у вас проблема с костью в зале, как будто у вас кость гниет, положите руку на себя, на это место. Господь сейчас прикасается к вам. Господь будет делать чудо над вашей костью. Я повелеваю этой кости, чтобы восстановился. Именем Иисуса Христа. Амин. Так, проповедую сегодня на теме «Не покидай дом своего хлеба». Интересно, да? Или непонятно? Не покидай чего? Дом твоего хлеба. Или хлеба твоего. Не покидай дом хлеба твоего. Или твоего хлеба. Не покидай. Здесь, в этом месте писания, которое мы считали, друзья, это была ситуация или время в истории, в жизни. Женщина, вам плохо, да? Все нормально? Тогда слушайте, возьмите вашу Библию. И у вас нету Библии? Нет, так нельзя. Надо забить. Потому что только людей, ребят, вы не без Библии ходите в церковь. Когда я вижу людей в церкви без Библии, без блокнотов, я знаю, что они не серьезные. Потому что серьезные люди всегда ждут, что получат от Господа. Арашонишиво ми прашаем вас на сегодня. А молодых я не могу вас понять. Окей. В Израиле в то время была очень сложная ситуация. Эта история, которую мы считали вам, это была взята из жизни иудейского народа. Иудеям была в это время засуха, засуха и экономический кризис в своей стране. Была очень тест на людям. Людям было нечего кушать. Был голод народа. И такое было впечатление или состояние, как будто сам Бог забил своего народа. Это был избранный народ. Этот народ молился Богу. Но именно этому народу случилась вот такая беда, что все выживали, как хотели, как могли. И одна семья в то время решила спасти свою семью, спасти себя. Эта семья Елименеха. И что они решили делать? Решили уехать из страны. Решили уехать в соседнюю страну, где была ситуация получше, где экономика была покраше, где уровень жизни была повыше. И они оставили свою родину, оставили Иудеи, оставили Вифлеем и поехали в Муав, в землю Муавитяне. Однако, о чем же проповедь сегодня, друзья? Извините, у кого-то в зале, вы привели кого-то, у него психиатрическая болезнь, я думаю, что это шизофрения. Если вы здесь, вы в зале, вы страдаете от шизофрении, вы знаете, о чем речь, да? Короче, положите руку этого человека на голову, или даже если этого человека здесь нет, но вы молитесь за него, пожалуйста, поднимите руку. И мы будем сейчас, или вы можете поднимать елей, или платок, или что-нибудь такое. Именно если человек есть, для кого вы хотите, чтобы Бог исцелил от психиатрической болезни, или шизофрении, то поднимите эту вещь сейчас, я помолюсь за вас, вы положите на него. Господи, мой имя Иисус, я повелеваю этому нечистому духу, который терзит, терзает этого человека. Дух шизофрении и дух аномальности, который мучает эту голову. Дьяволу, я заклинаю и повелеваю тебя, где бы этот человек не был, как только что он получит точку контакта через восложенную руку, или елей, или платок. Дьявол, ты знаешь меня, и я повелеваю тебя именем Иисуса послушаться и убраться прочь из всех этих людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот. Вроде бы, с первой, с одной стороны, ничего плохого нет, что человеку нужно было выжить, и он уехал в другую страну, там, где был хлеб, там, где было обеспечение. Но зачем тогда случилось с ним вот такой трагедия? Они там пробили 10 лет, и за 10 лет их миграции туда, они потеряли, вот этот человек сам умер, муж Наемин умер, а потом еще два сыновья, которые они имели, тоже умерли. То есть сколько их было? Четверо, да? Четверо выехали в другую страну, папа умер, и два сыновья умер, осталась бедная жена. Представьте себе, какая это трагедия для этой бедной женщины. Но вы можете только себе представить. У кого из вас есть папа или муж? Представьте себе, у вас есть муж и дети, что все умерли, и вы остались только одни. Это ужасная трагедия. Теперь слушайте меня, пожалуйста. Почему Бог дает нам Писание? Вот такие места Писания из Библии. Очень просто, чтобы мы учились. И чтобы такие вот судьбы с нами не происходило. И есть некоторые истины, друзья, которые Господь хочет преподнести нам с этого места. Если мы поймем этот урок, мы сможем избежать ошибки вот этой семьи. Конечно, вроде бы это оправдано, уважительная причина, что было тяжело, надо выживаться. Но с другой стороны, друзья, Они выбрали неправильный метод выживания. Потому что нельзя ни по каким прилогам и ни по каким причинам, давлением, неприятностям, даже трудностям, нельзя никогда покинуть место своего хлеба. Ведь дом, где они жили, или страна, где они жили, это Божья земля. Земля, благословленная Богом. Они жили в Иудее, с одной стороны. А город, откуда они вышли, это город Вифлеем. А город Вифлеема, с перевода с еврейского языка, обозначает дом хлеба. Дом хлеба, они жили в доме хлеба. И в доме хлеба не оказался хлеб. И они решили покинуть дом хлеба на поиск лучшей жизни. Теперь все напомните мне, о чем наша проповедь сегодня. Не покидай дом твоего хлеба. Или не покидай дом хлеба твоего. Но это именно то, что сделал Елимелех и Неемин. Они думали, надо выкрушиться. И выкрушились так, что те, которые оставались в Вифлееме при голоде, при засухе, при экономическом кризисе, они там, в Иерусалиме, в Вифлееме, Иуде, они не умирали. Они жили. А они же, которые убегали от смерти, убегали от страха голода, именно в том месте, где изобилие, именно они умерли. Парадокс. Вы не поняли? Умер не тот, у кого не было ничего кушать. А умерли те, которые имели все. Ага. Как часто так бывает, друзья? И Бог мне просто положил это слово на сердце, чтобы предупредить многих людей. Так с нами происходит сегодня. Если вы ходите в церковь, и у вас нет искушения, и у вас нет давления, чтобы отвернуться, чтобы отойти, поиск лучшей жизни, кавычках, миру, или поиск что-то другое, что-то новое, то я вам не верю. Потому что не бывает. Давление, оставить дом хлеба, приходит на всех. Вот кто-то говорит, это я ищу работу, я пойду работать, но я же от Бога не отхожу. Нет, от церкви не отойду тоже. От Бога не отойду. Они вот так тоже думали. Но как только что они начали полагать свою веру не на Бога обеспечителя и источника всего, но на чего-то другое, на средства, на город, на страну другую, на свои собственные силы, они изменили Бога. Они стали идолопоклонниками. Они отступили от Бога. Столько много людей, друзья, есть, которые с кем мы с вами начали эту церковь. Или с кем мы начали Год, этот Год, или прошлый Год, или два года назад. Или с кем мы вместе пришли в церковь. Или даже те, которые привели нас в церковь. Их сейчас нету Бога. Вы знаете почему? Не потому что, дьявол их взял, а потому что они покинули дом хлеба своего, поиск лучшей жизни. Вы знаете, люди забывают, что жизнь, что церковь, что христианская жизнь, это не только речь о церкви, идет. Это не просто речь идет о вере Бога, в Бога. Это не просто речь идет о том, где мне лучше жить. Когда речь идет, друзья, об Иуде. Когда речь идет, друзья, о Вифлееме. Речь идет о вечности, друзья. Речь идет о вопросе смерти и жизни. Когда речь идет о церкви, о том, чтобы не отойти от церкви. Когда речь идет о том, чтобы не отойти от дома Божьего, не отступить от Бога. Это не речь не идет о том, что кушать или что не кушать. Находить что-то кушать или нет. Речь идет о вопросе смерти и жизни. Всякий раз, когда речь идет о церкви, Sekiras kidane shidot abi Jerusalem abi Bethlehem ayude ani daje ni dumale abetam ani daje ni dumale asmerti ani ni dumale vafshe ani maladie bele sine krepki daje ni dumale asmerti no skaj de shelovek to riskuyet pakinus boga na vremia patamu ani na vremia pakinule Или церков, на время. Не важно, какую церковь. Прорвать отношения с Богом на время. Этот человек рискнет не просто ничего кушать на самом деле. А это вопрос о вечности. Есть некоторые люди, даже в нашей церкви здесь, которые пришли в эту церковь, когда у них ничего нет. Когда им было очень плохо. Они начали приходить в церковь, начали давать десятину, начали использовать духовные истины, и они получили лучшую работу, Бог благословляет их, они начали процветать. И когда уже дело пошло к лучшему, мужик перекрестился и теперь прощает Бог, до Бога. Удрались от Бога. И кто-то спрашивает у них, а чего ты не ходишь в церковь? А, в церковь. Потому что они думают, что один церковь, это только речь идет о том, чтобы им стало лучше. Мне уже хорошо. Церковь, это не о сегодняшний день. Христианство, это не сегодняшний вопрос. Это вопрос вечности. Давайте мы все скажем вечность. Все, что я делаю сегодня, все то, что вы делаете сегодня, это не просто, чтобы мне было сегодня хорошо. Это не просто в том, чтобы я заработал что-то сегодня. Это не просто в том, чтобы у меня была хорошая жизнь здесь на земле. Это все шипуха. Дом хлеба нельзя покинуть, потому что это залог мой на вечность. Вот, допустим, представьте себе люди, которые говорят, а мне уже хорошо, мне уже зачем? Ну, мне некогда ходить. Хорошо. А что тогда будет, когда ты умрешь? Рано или поздно. Хорошо, ты будешь жить, хорошо, все у тебя будет. Но ты там, в конце концов, ты встретишься с Богом. Ты умрешь все равно. Причем ты не знаешь, когда ты умрешь, сегодня или завтра. Ты же попадешь в страшный суд. Что ты Богу скажешь? Давайте мы все скажем. Церковь – это не дело сегодняшнего дня. Церковь – это дело жизни и смерти. Это то, что мы увидели в жизни этих людей. Они даже не могли думать о смерти. Они хотели жить сегодня и потеряли вообще жизнь. Вот так часто происходит с теми людьми, которые покидают дом своего хлеба, потому что они очень хотят выжить сегодня. Они настолько хотят выжить, что они вообще теряют эту жизнь саму. Друзья, не будьте настолько одержимы желанием жить, чтобы потерять саму жизнь. Кто из вас слышал о семье Солтис. Солтис. По телевизору показали украинец. В Калифорнии, в Америке. Сакраменто. Убил своих родственников. Кто помнит эту ситуацию? По телевизору показывали. Вы знаете, что это была семья верующих людей? Это была пятидесятники. Все. Он сам, жена и все. Но желание выжить побудила их покинуть Украину. Кто из вас слышал о семье Солтис? Солтис. По телевизору показали украинец. В Калифорнии, в Америке. Сакраменто. Убил своих родственников. Кто помнит эту ситуацию? По телевизору показывали. Вы знаете, что это была семья верующих людей? Это была пятидесятники. Все. Он сам, жена и все. Но желание выжить побудило их покинуть Украину. Они хотели поехать на лучшую жизнь, заработать в Америку. Выжить надо, то есть. Они хотели поехать на лучшую жизнь, заработать в Америку. Выжить надо, то есть. Не будь одержим желанием выжить настолько, чтобы потерять саму жизнь. Выехали в Америку, думали, вот сейчас мы развернемся направо и налево. И действительно развернулись. У них дома такие, большие, все, машины, все. Но это и привело к смерти, друзья. Давайте откройте Исаия со мной. 30 глава. Now, я не могу думать, лично, я не понимаю, о чем эти люди думают. Ты не можешь жить без Бога один день. Один день без Бога жить, это опасность, ад, папа. А если Иисус придет именно в этот день, когда ты отошел от Бога? А если твоя смерть наступит именно в этот день, когда ты отступил от Бога? Один день, один час жить без Бога, это даже слишком много. Это вопрос не о временном речи идет. Не о жизни теперешней речи идет, друзья. Речь идет о вечности. Кто-нибудь это понимает или нет? Я не могу вам объяснить, как только здесь, тут место, которое мы считали, эти люди умерли физически. А сегодня это еще пострашнее. Отойти из дома хлеба может привести к тому, что если ты умрешь не во Христе, ты уже пропал на вечность. Ты не просто умрешь. Ты пропал на миллиарды лет. Ты будешь гореть в аду. Это слишком рискованно. Особенно тому человеку, который уже когда-то слышал об истине. Который когда-то уже был спасен. You know, я не могу. Я иногда хожу по Крещатику после служения вот так. Я люблю просто в свежий воздух где-то ходить. И я вижу некоторые отступников. Некоторые не прятят голову. Как страус я начинаю бить. А я подхожу к ним. Привет, дорогой брат. Здравствуйте, дорогая сестра. Куда вы пропали? Вот там, но работа, вот там что-то, вот там что-то. Я просто диво, мне просто интересно. Неужели, как ты можешь думать, что ты можешь вообще жить вне Бога? Это тебе хана уже, все. Я говорю, и вам хорошо? Ну вот мы пытаемся прийти, вот мы собираемся, вот. А пока ты собираешься, что угодно может случиться. Муж гнался за временное благосостояние, в это время смерть гналась за ним. Гнались за выживанием, в это время потерял собственную жизнь, еще двух детей потерял. Не, не покидай место хлеба твоего. Потому что пока они ушли, это то, что дьявол всегда делает. Дьявол только этого и ждет. Пока они ушли, вы знаете, что случилось в Вифлееме? Там, пока они там умирали и хоронили друг друга, там в Вифлееме наступило время обильного урожая. Посмотрите, 6 стих. Потом слух дошли до них, что там уже хлеб. Когда она уже собралась, вернулся назад. Уже без мужей и без детей тоже. Друзья, давайте посмотрим это 30 глава. С 1 стиха по 3 стихи. Исаия. Посмотрим, очень жестко здесь Бог говорит. Очень жестко прямо. Бог здесь говорит нам. Горе непокорным сынам. Горе непокорным сыновьям. Говорит Господь. Сыновья, которые делают совещание, но без меня. Алло. Какие совещания вы делаете? Какие планы вы делаете? Какие ваши проекты с женой дома? С мужем дома? Нам надо анализировать все наши проекты. Какие наши совещания? Они совещания, которые исключают Бога, которые выводят нас из дома нашего хлеба, или совещания, которые только приближают нас к Нему. Я всегда говорю людям, которые приходят ко мне, вы молитесь за работу, вот так же молитесь, что если, Господь, если эта работа меня отведет от тебя, собери ее. Если эта работа отведет меня от церкви, пусть у меня не берет эта работа. Потому что ты потеряешь Бога, потеряешь отношения со Христом, и работа потеряешь, и вообще все потеряешь потом. Бог говорит, горе непокорным сыновьям, которые делают совещание без меня. Друзья, лучшее место, где нужно только находиться, это называется место, где находится Бог. Место Божьей воли. Но без меня и заключаю союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Друзья, рассмотрите ваши совещание, напишите это. Некоторые вопросы, которые нам всем надо пересматривать. Это свои совещания, разговоры, планы, проекты. Мы это делаем с Богом, согласно Божьей воле, укрепляет нас Богом или отдаляет нас от Бога. И второй вопрос, с кем мы заключаем союзы? Потому что есть союзы, отношения некоторыми людьми, которые только будут тебя удалять от Иуды, от Вифлеема подальше. Есть некоторые союзы, которые только вас будут уничтожать. Они просто сначала она будет приятная, будет выглядеть как хорошее предложение, хорошие союзы, но потом они тебя начинают дальше и дальше отводить от Бога, пока вообще тебя не уничтожат. Нам надо пересмотреть эти две вещи. Совершание наше внутри себя, между собой, и наши союзы с другими людьми. То есть, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Не вопросив уст моих, Бог говорит, вы не попросили у меня, вы не советовали со мной, и идите в Египет. То есть Египет – это прообраз мира. Вы идете в Египет, мир, чтобы подкрепить себя. Вопрос ко всем. Иду ли я, идем ли мы с вами? Мир, систему мира, с надеждою вот там найти защиту, подкрепление. Идем ли мы на компромиссы? Ставим ли мы себя под ярмом мира, чтобы найти как бы защиты себя? Вот это смерть. Вот это Елимелек. Это Наемин. Бог говорит, не вопросив меня. Да, иногда Бог может вас посылать в Египет. Но это не для того, чтобы получить у них помощь. Или чтобы выживать за счет них. Бог тебя может посылать не ради помощи в Египте. Потому что откуда приходит помощь моя? Помощь моя приходит от Господа, сотворивший небо и землю. Если Бог даже тебя посылает в Египет, Он значит уже тебя использовать, чтобы покорить Египет. Потому что все нас Бог будет посылать мир. Но только чтобы спуститься вещего. Потому что тот, который идет выше, выше всех написано. Если вы будете спуститься царства Божьего, чтобы именно принести покаяние, принести спасение в мир, Бог всегда будет подтверждать вас. Его воинство, его помазание будет идти перед вами, и он будет покорить землю под вами. Но если вы идете с позиции униженного, чтобы вы скомпромиссировали себя миром и поставили мир над собой, чтобы получить и надеяться получить что-то от мира, все, вы сами себя ставьте приговоры. Бог предупреждает нас через пример Руфа, семьи Елимелек, чтобы нам не повторять эту ошибку. Нельзя покинуть дом хлеба, потому что ты уйдешь из дома Божьего и обнаружишь, что те, которые остались, вместо чтобы они умерли от голода, это наоборот, Господь уже, пока тебя нет, уже их настолько благословил, настолько расширил, что даже тебя и не снится. Вот те, которые пришли в церковь вместе с пастором Гали и другие пасторы, которые вначале, вот где они сейчас? Опять пьют, опять гуляют, воруют, опять сидят на похмелье, опять безработные, опять самоубийство. В то время те, которые остались в церкви, уже пастыри остались. Куда ты бежишь без Бога? Ну куда идешь? Даже беда даже не в этом, что Бог кого-то поднимает. И так далее. Это мелочи. Если бы только в этом все закончилось. Но самое главное, это вечность тут стоит. Самое главное в том, что жизнь вечную можно потерять. Навсегда. После того, как ты уже получил, уже испытал Бога. Получил Божье исцеление. Получил Божье помазание. Получил Божье прикосновение на свою жизнь. Бог тебя освободил. Ты видел руку Божью. И после этого еще попал в ад. Даже ты сам себя не можешь простить после того. Нельзя идти в Египет. Попроси помощи. Это сильнейшее место Писания, которое мы читаем сейчас. 30 глава Исаия. 30 глава с 1 по 3 стихи. 2 стих. Не вопросив уст моих, Бог говорит, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас чем? Стыдом. Всякий человек, который покидает дом Божий, идет на компромисс с Словом Божьим, Пакидает сердце, с Богом, только чтобы получить какую-то помощь миру. Написано, да, ты можешь получить изначально какую-то помощь. Да, вначале тебе вроде бы будет хорошо и весело. Да, вначале все, кайф, все хорошо, работа, и предложение, и бизнес-партнеры, и все перспективы, и все обещания, и все так гладко и светло выглядит. Но Бог заранее уже нас предупреждает и говорит нам, как это все заканчивается. Он говорит, что сила и поддержка Египта потом превратится в ваш стыд. Поэтому, когда Наумен уже вернулась обратно в свою землю, она сказала, Наумен обозначает приятное, благовонное, да? То, кто нашел благоволение. Наумен обозначает то, кто имеет благоволение. Но когда она уже вернулась в эту землю обратно, она сказала, назовите меня больше приятное, потому что наоборот, я мара, мара, я горкая, у меня горкая судьба. Она сама уже сама говорит, потому что это подтверждает то, что Бог здесь говорит. Стыд. Она покрыла стыдом. У нее было все, материальное обеспечение, ни на что жаловаться. У нее было все, но вернулась и дом. Еще какой стыд. Слава Богу, что она еще смогла собраться, когда вернулся. Сколько людей сегодня мы видим на улице, которые когда-то были в церкви, отступили от Бога, они теперь хотят вернуться, но уже не могут. Вот самое страшное. Ты уже понимаешь, что надо вернуться, но ты уже не можешь. Потому что дьявол тебя уже просто обвинениями, осуждениями разными просто тебя давит. Что у тебя уже больше сил не хватает прийти покаяться и вернуться. Страшное дело. Это страшно, когда человек рыдает, говорит, что я хочу вернуться, но не может. Он собирается, но просто уже нет покаяния. Это самое страшное, не дай Бог, чтобы состояние, чтобы способность каяться, чтобы оно ушло от нас. Это самое страшное. Все. Если способность каяться, если ты уже не можешь сокрушиться и получить покаяние еще раз, значит, ты уже 100% в аду. Потому что без покаяния человек не может принести получить благодать. Если у тебя это уже нет страха Божьего и состояние сокрушения, ты уже не можешь каяться. Благодать ушла, значит. Самое страшное. Но сила фараона будет для них стыдом. И убежище под тенью Египта будет бесчестие. Бесчестие будет убежище от тени Египта. Потому что есть люди в этом зале, прямо сейчас, пока я говорю, и вы знаете, что вы находитесь в этом состоянии. Потому что вы отступили от Бога. И люди думали, что вы нормальные, но вы уже сами понимаете, что вы давно не нормальные. Вы уже все. Труп ходящий. И я буду давать всем таким людям возможность сегодня восстановить свои отношения, вернуться побыстрее, просто повелетить сюда, раскаяние. Потому что вечно потерять это самое страшное. 31 глава Исаия также, посмотрите, с 1 по 3 стихи. Горе тем, которые идут в Египет за помощью. Вот горе. Но никуда не денется. Если ты уже вот так себя настроил, покинуть дом хлеба, идти в Египет из дома Божьего за помощью, значит все. Обрешен. Написано, куда это человек не денется, как не крути. В конце концов, у него будет одна судьба. Горе. И Наумен. Это натуральный пример. Горе. Так что, как это называть? Тогда, когда мужа похоронил, еще двух сыновей. Единственный, все детей похоронил. Как это называть? Вот настоящее горе вам. Не дай Бог, чтобы вы знали, чтобы мы с вами познали, что такое горе. Вот, Египет. Помощь из Египта всегда приводит только к горе, друзья. Лучше, чтобы вот потом, как Руф потом умнела, сказала, я больше не останусь здесь, на этой земле. Я иду с тобой. Твоя земля будет моя земля. Твой Бог будет моим Богом. Если ты будешь умирать там, я буду с тобой умирать. Если ты будешь голодать там, я буду с тобой голодать. Лучше оставаться в доме Божьем, в Иуде, в Вифлееме, и голодать народом Божьим, страдать народом Божьим, как Моисей, лучше перетерпеть все с народом Божьим, но остаться в доме и под покрытием, под залогом Христа, чем идти в мир, за какое бы ни было помощью или причиной. А то, что давление будет на всех нас, вами, отойти от Бога и идти в Египет за что-то или иное, я вам гарантирую будет. Если у вас еще нету соблазна, чтобы отойти от церкви, то у вас точно будет, я вам гарантирую. Если у вас пока еще нет, значит, вы еще недостаточно долго в церкви. Тем больше вы служите Христа, Христу, тем больше будут такие ситуации, такие обстоятельства, что вам хочется бросить все и махать руку на все и отойти от всего. Вы будете находить людей верующие, которые будут соблазнять вас. Вы будете находить служителей и пастырей, которые даже сам Бог будет допускать и позволять, чтобы вас били, чтобы вас огорчили, чтобы вас разочаровали, чтобы на вас, чтобы вас создавали вокруг вас такой ситуации, что вам хочется вообще махать рукой и на пастора, и на служителей, и на верующих, и вообще подальше и послаться. Но сначала вы себя пошлете в ад. Давление это будут. Обстоятельства даже уважительные причины будут. Потому что у них там были уважительные причины. Голод. Умереть ли стали? Он же скажет, я же не останусь тут, сложа руки, пока моя семья умирает от голода. Вот вам уважительная причина. Но какое бы ни была тяжелая ситуация, обстоятельства, дом Божий, это все равно дом Божий. И ты его не сравнишь с миром этим, ужасным миром. Потому что в миру это волки, в миру это ищины там. Они тебя разлетят со всей стороны. Какие бы ни было, как бы ни было плохо в доме Божьем, это все равно дом Божий. Но в миру написано, что в мире лежит зло. В мире только зло. Все. Зло все равно тебя догонит и уничтожит. Вот 31 Исаия, мы читаем еще раз. Горе тем, которые идут в Египет за помощь. Надеются на коне и полагаются на колеснице. Потому что их много и на всадников, потому что они весьма сильны. А на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. То есть, если мы будем с вами двигаться, именно тем, что вот там много чего. Вот там много у них. Вот то, что эти люди делают. Надеются на коней. Почему? Потому что полагаются на них. Потому что их много. Вот там много всего. Много возможностей. Много денег там. Это тоже все равно не причина, чтобы отойти из дома Божьего. Потому что они сильны. Вот там сила. Вот там много. Но премудрый он, второй стих, и наведет бедствие. О, я, не дай Бог. И то, что Неемием это настоящее бедствие, наведет бедствие и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи, делающей беззаконие. Даже против этой помощи Господь восстанет. Не покидай дом хлеба твоего. Но слава Богу, что потом дошло до Неемии, что надо побыстрее удраться оттуда, где все есть. Все теперь уже у нее было, теперь она покинула, оставила все вообще. Теперь уже ничего уже не нужно. Не дай Бог, чтобы мы с вами дошли до такой ситуации, что мы так сильно что-то хотели, а потом мы приобрели то, что мы сильно хотели. Только потом, чтобы выяснить, что мы вообще-то не хотели, не то получили вообще, что искали. Это страшное дело. И, может быть, даже будут люди здесь сегодня, которые будут свидетельствовать, подтверждать это свидетельство, как это бывает. И если есть такие, подойдите. Потому что есть такой и греческий такой античная история, как бы рассказы такие, история такая античности, который говорит о том, что был такой сам, Димас, по-моему, который всегда хотел деньги, всегда ценил золото, всегда делал все, и всеми силами искал. И у него был подвал, где он хранил золото, где он работал. Он работал только, чтобы находить золото, эти золото, деньги. А потом вдруг ему приснился такой сон, что какой-то пришел к нему, инопланетянин, или как это, какой-то, как ангел какой-то. Только Бог знает, какой ангел. Духовная личность какой-то явилась ему во сне. И это, Ангел просит у него, что ты хочешь? Скажи мне любое твое желание, я тебе дам. Ангел. И он говорил, о, а мое все желание это состояться, это обогащаться. Потому что многие из нас, даже в этой церкви, мы уже превратили состояться, исполниться, исполнить свое призвание, мы уже превратили это все в Бога. Не понимая, что состояться надо только ради того, чтобы прославиться имя Господа. А мы уже просто хотим сами состояться, поэтому мы уже, наши глаза уже не на Боге, уже на состояние, и поэтому дьявол и нас ловит в этом. Уничтожает нас. Ангел говорит, что ты хочешь? Подумай, хорошенько. Потому что и Соломон, ангел явился. А он говорит, вот мое желание только одно. И какое? Я хочу, чтобы я имел золотые руки. Золотые руки. И мы тоже это понятие до сих пор золотые руки. Вы слышали это понятие когда-нибудь? Это из этой притчи, из этой античной истории. Золотые руки, это рассказ, который говорит об этом царе Димаса, который действительно Бог, этот ангел, дал золотые руки. Он говорит, я хотел иметь золотые руки, чтобы к чему бы я не прикоснулся, чтобы все превратилось в золото. Я хочу прикоснуться ко всем, чтобы все прекратилось золото. Превратило в золото. Золотые руки. И мы сегодня часто используем эту фразу. Что, о, у него золотые руки. О, у нее золотые руки. За что бы она не бралась? Все получается. Да, но беда в том, что часто золотые руки, мы не знаем кончину этой истории, золотые руки. Потому что, что потом произошло? Он вышел, проснулся после этого сна. И он видел, что его постель была облита песками золотыми, потому что он там спал, его руку там постели. Все облито золотым песком. Он вышел на улицу, у себя во двор, и прикоснулся к дереву его, и так далее. И они все прикрашали в золото. О, я стал богатым. Он пошел во двор, он прикоснулся ко многим вещам. Камни стали золото. И он стал состоятельным, самым богатым человеком. И он продолжал обогащаться. И к чему бы он не прикасался, все стало золото. Алло. Иногда, друзья, то, что мы так сильно хотим, то, ради чего мы так сильно бьемся, иногда мы приобретаем их. И только потом понимаем, что это не того и хотели, во-первых. Потому что когда все уже стало золото вокруг, дошло до того, что он прикасался еде, завтраку, ужину, обеду, и не только стаканы стали золото, даже и вода, которая внутри. Попробуй выпить золото. Потому что стали камни. Пища, еда, и он берет за едой. Не только стакан становится золото, но все его пищи становятся камни, золотые камни. Но как он понял окончательно, что то, что он так сильно хотел, на самом деле это не то, что он хотел. То, что он получил, не то, что он хотел. Когда его единственная дочь пришла к нему, это так то, что он любил, еще на равности золота. Когда она пришла в комнату, она, о, папушка, он взял ее. И живое, он видел своими руками, как его живая дочка, любимая, 15-летняя, стала камнем, столбом золотой. И тут он уже упал, уже сказал, он уже отрелся, он уже отрелся самой жизни, он уже проклинал себя, проклинал свое желание, проклинал все то, что он пробрал в этой жизни. И говорит, я ничего больше не хочу, Боже, просто я умру. Отел покинут, а не положи руку на себя. И в это время этот ангел опять появился и сказал, ну что, ты понял, что жизнь не только о приобретении, о богатстве, не которое благословение, которое Бог дал вам всем, намного ценнее, чем того, к чему вы стремитесь так безжалостно. Он говорит, нет, верни, соберите золото, я ничего больше не хочу, верните мне дочку, и верните мне способность кушать и пить воду. А тут ангел говорит, нет, Димас, неужели ты больше ценишь воду простую, чем золото, золотые руки. Неужели ты больше ценишь еда, всего лишь каша, чем золотые руки?
А он говорит, я же умру, если я не буду кушать. Но я не буду кушать, чтобы я вас я бы мог покушать.
Он говорит, вот у меня уже нету свежего воздуха, нету зеленого воздуха, но деревья вокруг меня. Он говорит, зачем? Все твои деревья стали золото. Ты же уже богатый. Он говорит, а не чем дышать. Неужели ты ценишь листья деревья, чем золотые руки? Он говорит, все, мне уже ничего не надо. Просто пускай будет как бил раньше. Я буду лучше довольствоваться свежим воздухом. Зеленые листья, воду простую выпить и радость жить с моей любимой дочкой. Мне ничего больше не хотелось. Кто-нибудь понял это слово или нет? Дайте аплодисменты Иисусу. Вот так и здесь. Иногда то, ради чего мы готовы отдать все, то, ради чего мы истрачиваемся так, когда мы еще не получили, это как мираж. Мы гонимся за ним, мы гонимся, мы думаем, вот, я сейчас получу, ну, я буду счастлив. Но на самом деле, когда мы теперь дойдем до... Это как богатые люди. Стремятся достичь вершину успеха, профессионального, богатства. А потом доходят до вершины, и только тогда, вот только тогда начинают понять, что слушай, я уже достиг самой большой высоты. И когда только что, когда дошли уже туда, до самой верхи, только тогда обнаружили, что оказывается там, наверху, пусто. До вершины власти все занял кресло.
А вроде бы там внизу было интересно.
До вершины финансы, состояние, денег. Вершину,
а тут наверху никого-то нет. Почему я тут один?
Пусть твоя жизнь не будет такое, что кто к чему ты стремишься всю жизнь, потом приобрел и обнаружил, что оказывается это вообще то, что ты не хотел. Давайте преклоним нашу голову. Не покидай дом хлеба твоего. Поговори с Богом. Пускай Господь исправляет наши желания, наши хотения, наши совещания, самим собой, родными, наши союзы, отношения, наши отношения с миром. Пускай Господь ощущает все это. Чтобы в центре всего был любовь, посвящение ко Христу. Самое главное, чтобы мы не потеряли вечность, жизнь вечную. Я, чтобы мы все посвятили себя Богу еще раз. По-новому, по-свежему. Весь народ сказал. Все, поздравляю вас.